Но есть же масса слов в Торе, которые переводчики даже не пытались переводить. Почему-то слово «цара» они решили перевести как «проказа». И в результате очень многие, кто только начинает свое знакомство с миром письменной Торы, говорят о том, что Тора якобы повествует на протяжении нескольких глав о таком медицинском явлении, о таком заболевании, как лепра, как проказа. И мудрецы поясняют нам, что так как цара – это некий намек Всевышний на теле человека, ставит своего рода знак, указывающий человеку, что есть в его поведении определенная проблема, определенный недостаток, выражающийся в злоязычии. И чтобы человека наставить на путь истинный, Всевышний намекает человеку через появление на коже его вот этих язв цара, чтобы человек раскаялся, чтобы человек исправил свои поступки, исправил свой путь. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы изучаем с вами недельную главу Тазрия. И именно в этой главе мы обнаруживаем основные законы такого духовного явления, как цара. Давайте немного для профилактики, для того, чтобы наш разговор с чего-то мог начаться, поговорим о том, что же такое цара. А прежде всего, сразу разрушим определенный миф, определенный стереотип, возникший в результате перевода текста Торы на русский язык. Для нас с вами старались переводчики, переводили, а в результате получилось, на мой взгляд, хуже, чем если бы они это слово оставили на языке оригинала. Но есть же масса слов в Торе, которые переводчики даже не пытались переводить. Почему-то слово «цара» они решили перевести как «проказа», и в результате очень многие, кто только начинает свое знакомство с миром письменной Торы, говорят о том, что Тора якобы повествует на протяжении нескольких глав о таком медицинском явлении, о таком заболевании, как лепра, как проказа. На самом же деле Тора вообще ничего не говорит о медицинском недуге с таким названием, а говорит Тора принципиально о некой духовной проблематике, о неком духовном явлении, которое, повторюсь, я бы не стал переводить на русский язык, оставил бы это слово непонятным. По крайней мере, каждый из нас бы точно понимал, что он не понял это слово при первом прочтении. Дело в том, что цара – это действительно не болезнь, и лечить это мазями, лечить это каким-то иным медикаментозным образом совершенно негоже, и это не даст никакого результата. Цара – это действительно появление на теле человека определенных воспалений, но продиктовано, вызвано это заболевание определенными недугами в душе человека. И главной причиной, из-за которой у человека на теле появлялось вот то, что называет Тора язвой цара, это лашон ара, это злоязычие. Это такое явление, с которым нам с вами сегодня придется конкретно поработать и разобраться, что же такое на самом деле злоязычие, что такое лашон ара. Сразу скажем, что наш замечательный еврейский комментатор, мудрец Раби Моше бен Маймон, Рамбам или Маймонид, по совместительству, между прочим, неплохой врач, придворный лекарь самого султана и чуть не стал придворным лекарем Ричарда Львиное Сердце, вовремя отказался. Он пишет как врач, что по той симптоматике, которую нам дает Тора в описании явления цара, он как врач заявляет, это точно не может являться болезнью, потому что симптомы, которые называет Тора, противоречат общепринятым медицинским представлениям о кожных заболеваниях. То есть это воспаление на коже может иметь выпуклую форму, может наоборот иметь вид впадины, может быть красного цвета, темно-красного, бордового, может быть наоборот представлять собой побеление некоторых участков кожи, может появляться на волосах, на волосистой части тела человека. И это еще только цветочки, потому что это же самое явление с этим же словом, с этим же наименованием может появляться на одежде человека, на стенах домов, из чего мы можем заключить, что это точно не явление кожное. Это вряд ли нужно с этим обращаться в кожно-венерологический диспансер. Здесь вряд ли поможет медикаментозное лечение. Нужно искать иную причину этого явления. И вот тут-то как раз наши мудрецы и говорят, что лашон ара, злоязычие, является главной причиной, по которой Всевышний посылал на человека эту проблему, это заболевание под названием цара. И цель была весьма понятна, весьма логична. Творец таким образом предупреждает человека о том, что его душа поражена определенным духовным недугом. И человеку следует исправить некоторые пути своего поведения, избавиться от некоторых своих пагубных пристрастий, перестать заниматься злоязычием. И тогда это явление покидает его кожу, исчезает, и человек становится ритуально чистым. Кстати, о ритуальной чистоте мы с вами сейчас тоже немножечко поговорим. Ни одно из известных нам заболеваний в Торе не делало человека ритуально нечистым. То есть человек, который страдает тем или иным медицинским недугом, недугом с точки зрения науки медицинской, он мог при этом оставаться в своем шатре, оставаться внутри стана Израиля, посещать, он мог при этом переносной храм, мешкан в пустыне. И мы видим, что цара является своего рода исключением в единственном числе, исключением из этого правила. Человек, пораженный недугом под названием цара, не может оставаться ни в своем шатре, ни тем более не может посещать святынь Израиля. Он выселяется в некую карантинную зону за стан. Поэтому мы с вами с легкой руки раввинов-юмористов будем называть такого человека застанцем все то время, пока он будет пребывать у нас за станом Израиля. Еще добавим в эту копилку один факт. Рамбам пишет, что если два человека поражены одним и тем же медицинским недугом, им можно находиться в изоляции вместе, их можно держать в одном изоляторе. Они друг друга уже не могут каким-то образом дополнительно заразить, они уже болеют, а значит могут спокойно находиться в одном помещении. В отношении цара мы видим категорический запрет Торы, запрет на нахождение двух людей с симптоматикой цара в одном шатре. Они должны находиться отдельно друг от друга. И, наконец, еще один, я надеюсь, последний факт в эту копилочку. Человек, тело которого полностью от макушки до пят будет покрыто вот этой язвой цара, считается ритуально чистым, выздоровевшим и может возвращаться в стан Израиля. Ну какая же это болезнь, если ее симптоматика и протекание данного заболевания противоречит абсолютно медицинской науке, противоречит многократно в разных направлениях, в разных аспектах. Это никак нельзя считать медицинским явлением. А вот чем такие, да, это можно считать, мы как раз с вами сейчас и поговорим. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возьмите себе стакан чая или что у вас там, и мы попробуем вместе поговорить о таком духовном явлении, как цара. Прежде всего, мы обратим внимание, что предыдущая глава в Торе, это была глава Шмини. Она говорила отчасти о законах кашрута. В главе Шмини действительно мы обнаружили запреты на употребление в пищу мяса некоторых животных. И таким образом получили для себя некое первичное представление о законах кашрута. И вдруг, как будто бы совершенно бессвязно с предыдущим повествованием, Тора заговорила о таком явлении, как злоязычие, и последствиям этого злоязычия, вот данным духовным недугом по имени цара. А каким образом связаны между собой законы кашрута и законы цара? Вот что об этом говорят наши комментаторы. Они говорят, что если кашрут – это законы о том, что входит в твой рот, что входит в твои уста, то запрет на злоязычие – это закон о том, что выходит из твоих уст. И таким образом Тора замыкает как бы вот в эти две скобки. Первая скобка, открывающаяся, она была в главе Шмини, а вторая, закрывающая скобка, находится в главах Тазрия и в следующей главе, в главе Мецора, где действительно мы и узнаем все подробности, все детали вот этого духовного явления под названием цара. То есть Тора очень внимательно следит за тем, что входит в человека через его уста, и не менее внимательно, не менее остро Тора рассматривает все то, что выходит из уст человека, требуя от человека очень серьезного контроля за теми словами, которые ты произносишь. Важно отметить на этом этапе, что наши мудрецы давным-давно заметили, что цара существовала не на протяжении всей еврейской истории. У такого явления, как цара, есть четко выделенный свой исторический период, когда данное явление имело место. Первое упоминание о цара мы обнаруживаем в начале истории о исходе из Египта. Мы с вами об этом сегодня еще обязательно поговорим. Дальше проблематика цара наблюдается нами в течение нашего 40-летнего странствия по пустыне. И весь период судей, в то время, когда мы пользуемся переносным храмом, но уже живем в земле обетованной, а также период первого храма. После разрушения первого Иерусалимского храма, который разрушили вавилоняне и угнали еврейский народ в вавилонское рабство, которое впоследствии сменится на персо-медийское рабство. Возвращаться мы уже будем из Персии после известных популярно и не так. Возвращаться мы уже будем из Персии после известных пуримских событий. Вот на этом промежутке времени, от момента, когда Всевышний готовит нас к исходу из Египта, до окончания периода первого храма, вот только в этом узком историческом промежутке, что-то около 500 лет, мы имеем дело с таким духовным недугом, как цара. А потом он абсолютно исчезает. То есть проказа как медицинский факт, как медицинское явление существовало и раньше, и во время, и позже. А вот цара, вот тот духовный недуг, о котором мы здесь будем сегодня говорить, он существует только в эти условные 500 лет. И мудрецы поясняют нам, что так как цара — это некий намек Всевышний на теле человека, ставит своего рода знак, указывающий человеку, что есть в его поведении определенная проблема, определенный недостаток, выражающийся в злоязычии. И чтобы человека наставить на путь истинный, Всевышний намекает человеку через появление на коже его вот этих язв цара, чтобы человек раскаялся, чтобы человек исправил свои поступки, исправил свой путь и действительно вернулся к нормальному человеческому образу жизни. Почему же Творец перестал посылать этот знак в более поздние времена? Почему следующие поколения не знали никакого цара? А потому что уже некому намекать, объясняют нам мудрецы. Человек перестал понимать намеки Всевышнего, а значит и Творцу перестало быть интересным вести с человеком через его тело подобный диалог. Разбирая вопрос о цара, разбирая глубоко проблематику злоязычия, мы, конечно же, никак не можем пройти мимо знаменитого еврейского мудреца, мыслителя Хофец Хаима. Ну, наверное, вы знаете, а коли нет, я вам сейчас, конечно, напомню, что Хофец Хаим — это не его настоящее имя. Так называется книга, которую он написал. А на самом деле его звали Раби Исроэль Мейер Акоин из небольшого еврейского местечка Радов. Итак, Раби Исроэль Мейер Акоин из Радова, написавший книгу Хофец Хаим, получил прозвище по названию своей книги и стал в еврейском мире с этого момента известен именно под этим никнеймом. Это главная книга в еврейском мире, которая объясняет от начала и до конца самый всеобъемлющий, всеохватывающий труд наших мыслителей о злоязычии. И вот для начала, что я предлагаю вам сделать, это решить некий такой, знаете ли, энциклопедический для себя вопрос, почему Раби Исроэль Мейер Акоин из Радова назвал свою книгу именно таким интересным названием «Хофец Хаим», откуда взяты эти слова, которые стали его вторым именем. Потому что здесь в названии книги есть глубочайший намек для нас с вами и ключ для исследования сегодняшней темы. Дело в том, что слова, это словосочетание «Хофец Хаим», любящий жизнь или жаждущий жизни. Это словосочетание взято Раби Исроэлем Мейером из книги Тегилим, из псалмов царя Давида. А именно 34 капитул, 34 параграф, с 13 по 15 стихи. Вот какую цитату мы с вами сегодня обнаружим в книге Тегилим. «Кто тот человек? Ми гаиш ахофец хаим». «Кто тот человек, жаждущий или страстно желающий жизни?» И вот царь Давид дает нам такое пояснение. «Любящий долголетие, чтобы видеть добро». Вот кто этот человек, который так жаждет жизни, что любит долголетие и хочет видеть добро в своей жизни? А дальше словно бы идет перечень тех условий, на которых царь Давид готов назвать нашего с вами условного человека любящим жизнь, стремящимся к жизни, жаждущим жизни, желающего видеть добро все дни своей жизни и при этом любящим долголетие. «Стереги язык свой от злословия и уста от лживых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Это целиком я вам сейчас привел три стиха из книги Тегилим, из книги псалмов царя Давида. И это, собственно, вопрос и ответ на него. Кто тот человек, который жаждет жизни, который любит долголетие и хочет видеть добро? Кто этот человек? Это тот, который стережет язык свой от злословия, раз. Который уклоняется от зла и делает добро, который ищет мира и стремится к нему. Вот, собственно, определение, данное книгой Тегилим, на наш с вами вопрос. И мы обнаруживаем, что тот человек, который хотел бы долголетия, который хотел бы, чтобы вся его жизнь была полна добрыми, приятными, нужными событиями, такой человек обязан просто, по мнению царя Давида, уклоняться от зла и делать добро, и удержать язык свой от чего? От злословия. Вот таким образом мы и выходим с вами на большую воду, на большое талмудическое пространство. Для понимания, во-первых, почему Раби Исроэль Мейер назвал свою книгу именно так, «Хофец Хаим», «Любящий жизнь» или «Стремящийся к жизни», чтобы каждый человек, который хотел бы, чтобы его жизнь была полной чашей, должен прежде всего удержать свой язык от злословия. А мы с вами с этой фразой сегодня очень плотно поработаем, не забывая, что эта фраза, она и дарит миру название книги «Хофец Хаим», и самому автору этой книги дарит второе имя. В результате он теперь известен на еврейской книжной полке именно как Ребе Хофец Хаим, Ребе любящий жизнь или стремящийся к жизни. Мы с вами для раскачки нашей темы должны еще в этом блоке решить один небольшой вопрос. Кто у нас в сюжете Торы, ну я бы даже сказал, из самых известных персонажей Танаха был подвержен вот такому испытанию с небес, был наказан вот такой вот болезнью, в кавычках, как цара, мог наблюдать, скажем так, на коже своего тела эту проблематику воочию. Очень важно, чтобы мы с вами на этом этапе не забыли то, что я уже успел вам сказать. Бог давал такие намеки только тем, кто эти намеки способен понимать. Поэтому лишь бы кого цара никогда не поражала, если человек был абсолютно пустоголовый, человек абсолютно не склонен к диалогу со Всевышним, у него на теле никогда бы никакая цара не появилась. И поэтому еще более интересно, кто же те танахические, библейские, если угодно, персонажи, которые в истории еврейского народа фигурируют как пациенты, пораженные этим духовным недугом по имени цара. Первого персонажа, которого мы обнаруживаем с этой духовной проблематикой, это Моше, тот самый Моше, Моше Рабейну, Моисей. Что мы видим? Он еще на горе Синай, при первом знакомстве со Всевышним, уже поражает его Всевышний цара за какую-то фразу, которую он произнес, возможно, необдуманно, но Творец тут же предупреждает его, чтобы впредь у меня таких, значит, с тобой эксцессов не возникало, придержи свой язык от злословия, как потом скажет царь Давид, чтобы я больше от тебя такого не слышал. И Моше намек понимает. Вторым персонажем у нас является пророчица Мирьям, с которой этот случай настолько известен, что, пожалуй, даже перекрывает других известных персонажей Танаха, пораженных аналогичным недугом. Ну и третьим персонажем, которого мы сегодня будем с вами также рассматривать, это, разумеется, великий и непонятный, таинственный праведник по имени Иов, который к концу того самого дня, в течение которого он, человек, имевший от жизни все, все это в течение одного дня потерял, а к концу этого дня еще и заболел вот этой самой цара, которую нам почему-то преподносят русскоязычные переводчики, переводчики Торы на русский язык, как проказа, а к вечеру он еще и заболел проказой. Ну, мы с вами уже теперь наконец-то знаем, что это никакая не проказа. Будем работать с термином цара, будем работать с этими тремя персонажами, с Моше, с Мирьям и Иовом, и будем держать постоянно в уме, что люди, которых поражает цара, это всегда люди очень достойные, люди, стоящие на высоком духовном уровне, люди, диалог с которыми для Всевышнего имеет смысл, имеет ценность. По крайней мере, Творец уверен, что эти люди способны понимать намеки. Ну а если мы с вами тоже способны понимать некие намеки, способны вести с Богом, с Торой некий диалог, то давайте, друзья мои, запасемся терпением и обязательно встретимся с вами во второй части нашего исследования по главе Тазрия. А на этом мы с вами наше сегодняшнее исследование закончим. Я вам желаю хороших вестей. У вас есть время подготовиться ко второму блоку нашего исследования в недельной главе. А в это время постарайтесь также сделать несколько нехитрых телодвижений, а именно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате YouTube. Я рад, что вы понимаете мои намеки, так же, как и наши танахические персонажи понимали намеки Всевышнего. Мир вам, друзья! Шалом! До новых встреч! Пока!